грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Главным событием добрый вечер. Главным событием минувших суток стали результаты референдума в Греции, где население, собственно, предопределяло экономическое будущее своей родины. И Греция проголосовала «нет». Вот так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с двумя нашими коллегами, историками из Института Европы Российской Академии Наук. Владиславом Беловым, добрый вечер, Владислав Борисович. И Владимиром Швейцаром. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Как вы считаете, насколько сплоченно вообще настроена греческая нация? Или она примерно расколота на 2/3 к 1?
Ну, похоже, именно вот в таком раскладе, если считать, что 61% был, так сказать, за Ципроса, за его, в общем, вариант развития событий, а 39 или около 39 было, так сказать, наоборот, что ли. Тут вот раскол, видимо, в таком плане. Но вы понимаете, это весь референдум, он настолько был сшит на скорую, на белую нитку, что очень долго и очень много будут еще вообще спорить, имеет ли он какую-то легитимность. Потому что там они по европейским стандартам, они должны были дать какой-то, ну, разгон, что называется. Вот. И об этом уже разговор идет. Вот. С одной стороны, ну, выходи и голосуй. Но есть же вещи, которые нужно все-таки скоординировать, уж коль скоро ты в Европейском Союзе, хотя бы на уровне этих европейских определенных стандартов. Вот, вот этого не было.
Владислав, как вы считаете, сама обстановка давила чуть на избирателей, что банковские каникулы были, ограничения по выдаче валюты?
Я думаю, что да. Я также считаю, что архиограниченный срок подготовки к референдуму, соответственно, популистское давление со стороны правительства во главе с Ципросом, нервозная обстановка вокруг Греции, которая давала дополнительный повод играть на популистских нотках греков, эмоциональных, южных, конечно, по своему менталитету очень гордых, имеющих сложнейшую послевоенную историю, да непростую историю последних 5 лет, когда Греция находилась постоянно под прицелом критическим и Брюсселя, и Берлина, и Парижа. Соответственно, отсутствие, скажем так, возможности задействования информационной пропагандистской машины со стороны Евросоюза, ограниченная греческим языком, соответствующими средствами массовой информации, в общем-то, сформировала благоприятную почву для того, чтобы показать Евросоюз, ну, в первую очередь, еврозону. Давайте мы сегодня не будем путать. Речь идет о еврозоне, в меньшей степени о Евросоюзе. Вот сформировать такой негативный образ Брюсселя, Европейского центрального банка, или, скажем, тройки в целом, которая заставляет греков, готовых, кстати, к реформам, еще больше на них нажать. И было такое впечатление несправедливого обихода, обхождения с Грецией, которая, в отличие от Испании и Португалии, была готова пойти гораздо дальше и в конечном итоге провести реформы. И, наверное, Евросоюз здесь немного пережал. Пережал именно в желании Грецию принудить, наказать, и вот эта вот сжатая пружина недовольства популистского, в общем-то, перекрыла здравый смысл того, что, конечно же, Греции надо было идти навстречу этим реформам, потому что, ну, 100% многие вещи не были бы выполнены, перенесены и так далее. Но Греция показала бы свою верность этому дому, называющемуся еврозоной, вот этому ЕСовскому общему дому. Поэтому вот это вот «нет», оно политическое, не экономическое, как и желание Брюсселя додавить Грецию было политическим, а не экономическим желанием.
У нас на прямой связи из Афин наш коллега, независимый журналист Сократ Крамотикопулос. Добрый вечер, Сократ.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как реагирует греческое общество на итоги референдума?
Ну, прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы обратить на свежие новости внимание и наших собеседников. Дело в том, что правительство Алексиса Ципроса сейчас действует ровно так, как будто бы народ на недавнем голосовании проголосовал «да» продолжению кредитного договора. Он уволил одиозного министра экономики Яниса Варуфакиса, один из камней проведение этого заседания лидеров парламентских фракций, на которых заручился поддержкой для проведения дальнейших переговоров и для заключения соглашения. А в целом же, если говорить о населении, оно пребывает в состоянии эйфории. И вторым вопросом обсуждения в обществе является тот, в общем-то, неприятный момент, когда практически все опросы населения показали некорректные данные. В общем-то, были опросы населения, которые давали зерно, утверждая, что около 70% проголосуют положительно, а около только 30% отрицательно на вопрос, на вынесенный на референдуме. Этот вот момент тоже обсуждается в греческом обществе.
А как по-вашему, вот давайте еще Сократу, пока он на связи, есть ли повод у избирателей плясать сертаки, как мы там видели в видеосюжетах, вот, после такого решения довольно драматичного, вам слово.
Я полагаю, что нет никакого повода. Я не знаю, дошла ли, вот буквально на 2-3 минутах назад была опубликована новость из Центрального Европейского банка, который сообщил, что не видит никакого смысла увеличивать перевод наличности греческим банкам, что могло бы их поддержать. Сами банки продолжают находиться в закрытом состоянии, открыто только несколько отделений, где пенсионеры могут получить свои несчастные 120 евро, несчастные же пенсионеры, свои несчастные 120 евро. 60 евро, которые мог получить как кто-то из вкладчиков через банкомат, тоже получить крайне сложно. Это не только очереди, но и то, что якобы не хватает купюр, получается, по 50. Это тоже такая маленькая хитрость. И учитывая всю ситуацию экономическую в стране, пока все прогнозы, что в лучшем случае в четверг откроются банки и начнут выйдут из этих так называемых банковских каникул. В общем-то,
спасибо, да. Спасибо, Сократ. Напомню, что это был наш коллега из Афин, Сократ Граматикопулос. Владимир, как вы считаете, вот можно ли будет говорить вскоре о дефолте, государственном дефолте Греции?
Ну, знаете, тут ведь вопрос, с моей точки зрения, хотя он, казалось бы, упирается в экономику, но он в известной степени и политический, потому что сейчас в Греции страна нерегулируемой демократии, как я бы сказал, понимаете? Значит, разрушились две основные силы в греческой политической системе. Сначала рухнула ПАСОК, сейчас то же самое происходит, видимо, с новой демократией. Ушел в отставку Самарас, видимо, и ничего ему и не оставалось сделать, потому что он рассчитывал на что-то, что действительно будет какое-то иное соотношение сил. Оно вот такое, как есть. Здесь оставаться нельзя, в отличие от иных стран, нам хорошо известных. Там политику, если дают пинком под зад, он уходит сам уже. Он уже не ускорение свободного падения, так сказать, не регулирует, понимаете? Вот. А у них вот это для того, чтобы потом еще зацепиться за политический карьеру, надо уйти в отставку. Хотя в Греции случаев возврата, в общем, очень мало. В основном у них вся эта история... Справа блок от, так сказать, от новой демократии во главе с Караманалисами, так сказать, с кланом Караманалисов. Mm-hmm. Лево это ПАСОК Папандреу, понимаете, вот. И они оба, эти блоки, они фактически разрушены. Значит, поэтому появляется кто? Появляется вот то, что было взято с одной стороны. Потому что, действительно, Сириза – это в основном продукт распада ПАСОК. Отчасти переход и коммунистов некоторых. А вот что будет с другой стороны, где, вообще говоря, есть между нами говоря еще и Золотая Заря, которая тут заняла очень интересную позицию, она тоже призвала не участвовать. Она сказала, что надо рвать Евросоюз, а не приспосабливаться к нему, надо уйти, понимаете? Поэтому я не исключаю, что вот этот блок от крайне правых он может усилить за счет вот этой самой, за счет новой демократии. Тем более, что там есть очень мелкие партии, они ничего не дают фактически.
Давайте посмотрим сюжет нашего коллеги из агентства Рейтер Артема Сторонова.
В Греции закончился подсчет бюллетеней на прошедшем в воскресенье референдуме. На голосование был вынесен один вопрос: стоит ли стране принимать финансовую помощь на жестких условиях международных кредиторов? После обработки бюллетеней оказалось, что подавляющее большинство греков, более 61% проголосовавших, высказались против. Тысячи людей вечером в воскресенье вышли на улицы Афин, чтобы отпраздновать победу. Премьер-министр страны Алексис Ципрас поблагодарил греков, цитата, «за смелый выбор в столь сложных обстоятельствах» и пообещал возобновить переговоры с кредиторами. По его словам, мандат от народа направлен не на разрыв с Европой, а на усиление позиции Афин. Противники Ципраса считают, что его политика приведет к выходу Греции из еврозоны и в конечном итоге к ухудшению качества жизни населения. Однако в правительстве уверены, что результаты референдума откроют новую страницу в современной истории Европы.
Владислав, вот вы по первой главной специальности германист. Как в Германии восприняли итоги этого референдума?
Отрицательно. Речь идет о том, что с таким референдумом и с результатом очевидным Европа, еврозона потеряли 5 месяцев, в рамках которых могли бы идти реформы. Указывается на то, что частично были сокращены доходы, зарплаты, пенсии, уволенные госслужащие. Сейчас их 675 тысяч, сократили их там почти на 277 тысяч. Но это минимум того, что было сделано, скажем так, в области госрасходной части. Сами реформы не осуществлялись. И вообще заметно, что все переговоры шли вокруг доходов-расходов, не затрагивая суть экономической политики, поддержки малого и среднего бизнеса, дебюрократизации и так далее. Экономическое экспертное сообщество однозначно заявляет, Греция в этих условиях должна выйти из еврозоны. Политики, в первую очередь в лице Меркель и Шойбле, кстати, сейчас в это время, когда мы ведем прямой эфир, должна была закончиться, может, продолжается встреча между Оландом и Меркель, где, по всей видимости, обсуждаются те же самые вопросы, более сдержанно относятся к этой ситуации. Мне кажется, что Меркель и Оланд предложат нам некий, ну не нам, а, соответственно, европейскому сообществу, еврозоне из 19 стран, который будет завтра заседать, некий переходный план, который предполагает сохранение достаточно, ну скажем так, сдержанных физиономий и у греческих политиков, и у европейских. Соответственно, предполагается, что может быть введена некая некий переходный финансовый инструмент, позволяющий государству не допустить технического дефолта, который явно наступит уже на этой неделе. Греция не в состоянии обслуживать свой внешний долг. Банки не в состоянии обслуживать операции своих клиентов. Драги заявляет о том, что он не будет увеличивать лимит порядка 89 миллиардов евро по представлению ликвидности греческих банкам. И, соответственно, вот между этих трех вариантов руководители всех ведущих экономических институтов, ведущих банков, страховых обществ однозначно, в общем-то, с такой сильной негативной нотки в голосе говорят, Греция в этих условиях должна выйти из еврозоны с точки зрения издержек. Это наиболее приемлемый вариант. С точки зрения перспектив, наверное, наиболее благоприятное решение. И, в принципе, вот в пользу варианта некого переходного механизма уже сказал уважаемый коллега из Греции о том, что Ципрас начинает уже посылать четкие сигналы Брюсселе, четкие сигналы во Франкфурт, в Европейский центральный банк. Мы на самом деле готовы, показав нашу гордость, вернуться к тому пакету, против которого проголосовало население. Но я, Ципрас, в общем-то, человек, который не только харизматичный, но еще и умный, понимаю, что другого пути у нас нет.
С нами на прямую связь вышел Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru. Александр, как вы считаете, какова должна быть реакция европейского сообщества на итоги референдума в Греции? Добрый вечер, вам слово.
Прошу прощения, я не расслышал вопрос, потому что здесь...
Вот нам Владислав рассказал, сейчас идет встреча Оланда и Меркель. Как, по-вашему, каковы должны быть самые экстренные меры европейского сообщества в ответ на итоги референдума в Греции?
Ну, Видите, европейский бюрократический, высшая бюрократия европейская и финансовые круги в действительности раскололись. То есть в начале, до референдума, многие давали понять совершенно открыто, что это референдум о том, оставаться Греции в Европейском валютном союзе, то есть в зоне евро, или выходить. Но при этом надеялись, что греки испугаются и этих предупреждений, и главное, вот этой последней недели, которую они прожили без денег, получая по 50-60 евро в день, и когда их карты не обслуживались, ну и так далее, все это мы наблюдали. Они очень надеялись, что греки проголосуют «да» в пользу этого соглашения от 25 июня. Это сняло бы с них вот эту ужасную ответственность, это ужасное бремя выгонять страну или просить страну выйти из Европейского валютного союза. Но греки, народ и партия Сириза оказались едины в желании не отдавать этот огромный долг. Теперь европейцы действительно должны решить, как быть с этой позицией народа и партии Сириза. И они совершенно не так тверды. Даже те, кто до референдума, накануне референдума, сигнализировал угрожающе, что в случае нет, вы покинете еврозону. Тот же Дайсон был голландец, министр финансов Нидерландов, который сейчас возглавляет еврогруппу, а это, собственно, совет всех министров финансов и глав этих экономических министерств стран еврозоны. Он говорит, что вообще-то наша цель, конечно, сохранить Грецию за нее. Аланд сказал, что наша цель тоже сохранить Грецию за нее. Итальянцы мыслят в том же направлении. До сих пор европейцы не решили для себя вопрос, что для них хуже. Оставить в своем союзе валютную страну, которая, фактически ссылаясь, но некоторым почти мошенническим образом ссылаясь на демократические процедуры, отказывается платить долг, или показать, что европейский экономический проект, политический проект не вполне удались. Это для них тяжелый выбор до сих пор.
Спасибо, Александр. Вопрос Владимиру. Как по-вашему, какие рычаги давления остаются в арсенале от, например, глав Франции и Германии?
Понимаете, меня вообще во всей этой истории поражает то, что как будто бы это непредсказуемая, непредсказанная и неожиданная ситуация. Даже когда Сириза еще шла к власти, она уже все всем показала, она наметила абсолютно четкие вехи. И вот эта самая тягомотина, которая длилась с 25 числа и вот по вчерашний день, она была видна. И то, что дело в Варуфакис, это же просто Шойбле, я не знаю, тут хорошо, наверное, он просто негодовал, взрывался, он сидит в этой коляске, но видно, что его всего трясло, потому что он понимал, что с ним просто играют нечестные люди, которые говорят одно, потом отказывают, потом предлагают, потом какое-то начинают вытягивать, потом говорят, нет, лучше вот не так сделать. Короче, меня удивляет в этом плане Евросоюз и его лидеры, потому что они не подготовлены к этой ситуации. Вот самый сильный удар по Евросоюзу, это не то, что выйдет Греция, не выйдет Греция, а то, что они не в состоянии управлять уже, казалось бы, очевидной ситуацией. Ничего нового не произошло. Все, что произошло на вчерашнем референдуме, все это было видно. И то, что выиграет, так сказать, Ципра со своей так называемой командой, понимаете, это все было совершенно очевидно, и никто в этом не сомневался. Ни греки, ни за пределами Греции.
Как вы считаете, вот, Владислав, почему так неподготовлены оказались политтехнологи крупных экономик Европы?
Во-первых, надо говорить о том, что отцы-основатели еврозоны пропустили определенные важные этапы подготовки к созданию этого сложнейшего механизма, сложнейшего образования. Некоторые эксперты уверяют, что они находились под давлением времени, но мне кажется, что они еще исходили из того, что постепенно все сложится, уладится. И вот греческий фактор принятия Греции в еврозоны показывает, что нельзя нарушать экономические закономерности и законы, экономика когда-либо накажет, поэтому Греция по-хорошему наказывает отцов-основателей, которые, считая, что цель создания единого экономического и валютного союза, которому должны в конечном итоге присоединиться все 28 стран Евросоюза, является one-way ticket с билетом в один конец, мол, и не надо было предусматривать того, что случится такое, что мы наблюдаем на примере Греции, и дает, в общем-то, Греции повод, как сказал уважаемый коллега, издеваться над Евросоюзом, показывая все недостатки, заложенные в фундамент этого механизма. Поэтому это очень хороший урок еврозоне. Те, кто занимается валютной политикой, с интересом хотели бы продолжение этого детектива с выходом из еврозоны, только механизма выхода из еврозоны не предусмотрены, и греки это прекрасно понимают. Конечно, и отставной министр финансов, и нынешний глава правительства играют на этом, и как, в общем-то, Давид с Голиафом. И это как раз вот разнопотенциальные партнеры, где небольшой партнер имеет право на это, хотя это право циничное, которое противоречит определенным демократическим положениям, написанных на знаменах еврозоны и Евросоюза. Но это право у них есть, и сейчас, по всей видимости, Ципрос делает ставку на то, что при всем цинизме этой политики все-таки у него остаются определенные карты на руках, позволяющие надеяться на пролонгацию определенных задолженностей и ее последующее обслуживание теми или иными структурами, соответственно, сохранение своей популярности среди электората и все-таки понимание того, В любом случае, вот это очень важно сказать, Ципрусу придется начинать не популярные реформы, которые в конечном итоге приведут к его, по всей видимости, досрочной отставке.
Владимир Иванович, да, вот я тоже понял, что Ципрус считает это своей победой итоги референдума. А велик ли кредит доверия к нему по-прежнему у греческих избирателей?
Ну, вы знаете, как сказать, по факту голосования, если взять этот фактор в процентах, он велик. Они получили на выборах 36, если не ошибаюсь, процентов голосов. Сейчас они, значит, да, и там у них были еще и партия «Независимые греки», они в сумме получили 40%, а сейчас они получают 60%, при том, что электорат примерно один и тот же был, я посмотрел, и на выборах, ну, там небольшая разница, правда, есть, и на выборах, и на вот этом, значит, референдуме. Значит, была очень большая такая неустойчивая масса электоральная, которая вот качнуло в эту сторону. Но кредит доверия Ципроса, ведь он же не в этих процентах. Грек хочет жить. Он хочет прийти, взять деньги и купить. А если либо не будет денег, либо будет не на что и нечего купить, если Евросоюз скрытым образом, а это не так сложно сделать на самом деле, подведет Грецию к экономической катастрофе, и только она может убрать и Ципроса, и Сиризу с политической арены, то тут ситуация будет совершенно другая. Я говорю, что с другой стороны, не надо об этом забывать, есть партия «Золотая заря» с устойчивым пока 7% электоратом, но если развалится это самое и новая демократия, и мелкие такого же типа партии, то вполне, вполне реально, что это будет вторая политическая сила. Националистическая с неонацистским, так сказать, определенным уклоном. Вот это, так сказать, реальность, как мне кажется.
Да, напомню, что в эфире программа «Грани времени». Обсуждаем итоги референдума в Греции. Продолжаем наш выпуск. Владислав, а как вы считаете, почему вообще еврозона втягивает такие небольшие государства, как наша Прибалтика, бывшая союзная республика, Литву, Латвия? Зачем такие вот неустойчивые какие-то партнеры?
Я еще раз повторю, что еврозона является составной частью будущего экономического и валютного союза. Есть соответствующие мастрихтские критерии, предусматривающие выполнение ряда условий по бюджетному дефициту, соотнесенного с ВВП, по ряду других показателей. И принятие в еврозону – это, в первую очередь, показатель выполнения этих критерий и достижения экономиками соответствующих стран определенного уровня развития. С другой стороны, еврозона, предъявляющая такие высокие требования, как и, впрочем, другим странам за пределами еврозоны, просто здесь нет механизма принуждения к выполнению этих критериев в других странах, в общем-то, являются предпосылкой для существенной экономии транзакционных издержек у хозяйствующих субъектов. Вы входите в зону 19 стран, где у вас единая валюта, отпадают валютные риски, нивелируются определенные дифференции в производительности труда, повышается конкурентоспособность, как это было у Греции. Греция 10 лет жила в долг, даже больше, чем 10 лет. И сейчас она практически расплачивается невозможностью возвратить эти долги. Поэтому еврозона – это плюс на самом деле. И многие из российских граждан, путешествующие по Европе и переезжающие с одной стороны еврозоны в другую, это хорошо очень чувствуют. Они на самом деле живут в едином, они путешествуют по единому валютному пространству, так же, как и хозяйствующие субъекты экономят на этом. Поэтому, в принципе, еврозона – это больше позитива, чем негатива. Но в том случае, если не выполняете эти критерии, тратите больше, чем зарабатываете, не создаете предпосылок для повышения конкурентоспособности своих компаний, для повышения производительности труда, вот здесь вас экономика наказывает тем, что доходы сокращаются, расходы растут, растет социальный патернализм, и фактически возникает ситуация, подобная в Греции. Через запятую еще раз напомню, что Португалия и Греция выполнили свои домашние задания. И, по крайней мере, по 2014 году... Испания, сказал Ирландия.
Ирландия, да.
Нет, Испания, Португалия.
Нет, Португалия, а Ирландия, Ирландия, Испания, да, не была вот и...
Обоими. Испания успела остановиться до этих условий, а Ирландия попала.
Я имею в виду, что Испания и Португалия выполнили свои домашние задания и по 2014 году показали очень хорошие экономические показатели, подтверждающие готовность и граждан, и правительств идти по этому пути.
А у Греции уже были плохие.
А Греция ничего за это время не сделала. И в этом проблема, что если бы граждане голосовали за пакет реформ, предложенных Ципросом, результат был почти такой же. Но, конечно, может быть, там 55 на 45 и так далее. Граждане спросили, готовы стать более бедными? Готовы несколько лет отказаться от своего благосостояния? Готовы вы пойти на реформы? Я думаю, что большинство Ципросу, лично Ципросу, сказали бы нет. Вот нет. Это мой прогноз. Да. Понимаете, о чем мы говорим, да? То есть, в принципе, греков спросили, вы гордый народ? Они сказали, мы гордый народ. А вы понимаете, что за гордостью стоят проблемы? Он говорит, это вторичный вопрос. Сначала сертаки, а потом проблемы.
Да. Вот это их национальная психология. Веселье, жизнь, сегодняшний день, радость. А что будет завтра? Посмотрим, понимаете? Я говорю, я вот несколько раз общался с греками в разных ситуациях. Мы когда с женой отдыхали в одной гостинице, у них была свадьба на первом этаже, все радовались, кричали. На следующее утро я подошел, говорю, как у вас здорово, весело. Да что вы говорите, все в долг на 5 лет влезли за устроение свадьбы и за подарки на свадьбу, понимаете? Все. Они вот все отдали ради этого мига. У меня ощущение, что это референдум, примерно подтверждение этой логики. Жизнь важнее, чем, так сказать, какие-то определенные нормы жизни.
И сами греки очень часто говорят в доверительных разговорах, мы очень специфические. Народ, вот зря вы там нам верите, ну какие вы классные ребята, вы нас не знаете, мы очень сложные, и с нами очень тяжело вести бизнес, общаться, и такое доверие иногда обескураживает на уровне разговоров, в общем-то, мы достойны такого положения, в котором оказались.
Да, с нами на связь вышел еще один участник нашего разговора, Александр Баунов. Скажите, пожалуйста, Александр, а какие, чьи экономики еще вот так же на краю этого застыли? Этого порога опасного, через который, судя по всему, переступила Греция. Вам слово, Александр.
В данный-то момент никакие, но, скажем так, никакие серьезные внутри Европейского Союза уж точно. Но в тот момент, когда греческая экономика оказалась на пороге, она оказалась там не одна в симпатичной компании. Помните, была такая аббревиатура ПИКС, да, Португалия, Италия, Греция, Испания, еще Ирландию туда добавляли. Что, в общем, как раз свидетельствует о том, что дело не в одном только южном темпераменте, хотя действительно большинство перечисленных стран южане, южно-средиземноморская, романская Европа, ну, Греция не романская, но тоже средиземноморская, но ирландцы туда попали. Потом мы помним прекрасную историю про дефолт Исландии, где, кстати, тоже решался вопрос на референдуме, что делать с долгами. Правда, это были частные долги банков исландских, которые, в общем, набрали гораздо больше денег для инвестирования, чем позволяла их когда-то капитализация. Так что тут вопрос не столько, ну, отчасти в трудолюбии, да, и национальном характере, но отчасти просто в менеджменте, в том, как управляется государство. В конце концов, Италия, Испания и Португалия, которые в 2010 году, то есть 5 лет назад, оказались на этом самом краю, при помощи вот этих программ Евросоюза финансового смягчения, при помощи всех этих спасительных кредитов, мер экономии и так далее, от этого края довольно далеко отошли. И если в 2010 году все говорили, что ну вот, выйдет Греция из зоны евро, она и тогда была самым слабым, конечно, звеном, и тогда же она была первым кандидатом на выход, то начнется вот этот самый эффект домино, и все посыплются, и Италия не справится с долгами, и дальше еще несколько стран могут вылететь. То есть сейчас, конечно, никто этого не говорит. Ни у Италии, ни у Испании, несмотря на там, высокую испанскую безработицу и большой итальянский внутренний долг, и внешне тоже нет, конечно, никаких причин вываливаться из зоны евро. А у Греции по-прежнему есть. Вот, она в этом смысле оказалась немножко таким второгодником, которому занятия с репетитором не помогли. Но дело не в одном характере. Дело и в размере экономики, и в том, как она управлялась, и в том, как люди понимали демократию, и в том, что им просто было позволено построить социальное государство чуть более тяжелые и обширные, чем позволяла их реальная экономическая сила.
Спасибо, Александр. Тогда, Владимир, вы начали рассказывать про менталитет греков. А в чем, как по вашему, вообще специфика их ситуации, по менталитету? Почему они не смогли? Вот сказал Александр, что менеджмент был плохой все эти годы.
Вы знаете, я не экономист, а историк и политолог как бы одновременно, я всегда отслеживаю некую историческую, так сказать, закономерность. Все началось после свержения режима черных полковников. Вот тут, на волне студенческих, прежде всего, выступлений и выступлений массовых, на греков осыпается целый ряд, как выяснилось, потом совершенно необеспеченных социальных реформ. Вот тогда одна из них совершенно удивительная. Мы, опять-таки, с женой в Афинах на проспекте Венизелоса видели демонстрацию студентов, которые выступали за сохранение 15-летнего вечного студенчества, что они 15 лет могут учиться, получать все, что угодно, не, так сказать, даже и не сдавая экзамена, но стипендия идет, страховка медицинская есть, всякие льготы есть, они прекрасно чувствуют. Они хотели это сохранить. Государство не могло это обеспечить. Второй момент, о котором очень часто почему-то не говорят, а это исходная точка. В 2001 году греческое правительство, а его тогда возглавляли как раз социалисты, очень захотев вступить в эту самую в зону евро, должны были выдержать критерии бюджетного дефицита на уровне 3%, если я не ошибаюсь, может, меня поправит Владислав. Но, во всяком случае, около этого. У греков был колоссальный дефицит. Что они делают? Прекрасный ход. Они у банка Lehman Brothers под видом покупки валюты берут в долг. И этот долг они оформляют как, вот, так сказать, какие-то деньги, которые они просто получили там, но не в долг. То есть у них этого долга нету, и они входят в еврозону, практически не имея дефицита. А вот когда Lehman Brothers осенью 2008 года стала разоряться, и стала говорить, да у нас вот есть же векселя, нам давали греки, и тогда в Евросоюзе возникла проблема. Слушайте, выгоняйте этих самых греков из организации, они нас всех загубит. Кстати, немцы первые об этом говорили, что надо с этим кончать. Затянули эту болезнь, стянули внутрь 5 лет. Они этой болезнью болеют. Сегодня мы имеем этот результат.
Пожалуйста.
Вот, может, если у Владислава какие-то есть иные, на это сейчас сведения, но я
отношения между Германией и Грецией, потому что сложности были во время Второй мировой войны, конечно.
Да, во время нынешнего кризиса Греция и греческие политики попытались разыграть поствоенную карту, пытаясь доказать, что те репарационные платежи, которые Германия должна была выплатить Греции так до нее и не дошли. На самом деле темная история, реально многие материальные поставки исчезли. История темная. Греки неоднократно пытались отыграть, в том числе 90-е годы, но вопрос был закрыт. Германия для греческих граждан во главе с Ангелой Меркель являлась долгое время раздражающим фактором с точки зрения немецких требований выполнения соответствующих реформаторских задач, которые перед Грецией ставились. Нередко Ангелу Меркель изображали в соответствующие униформы времен Второй мировой войны, подрисовывая усики и делая из нее такой главный образ врага. Но Германия, скажем так, достаточно сдержанно к этому с пониманием относилась, пытаясь смягчить вот такую послевоенную риторику. И на удивление это ей удалось в последние недели. При очень высокой популярности Ципроса еще до объявления референдума, да, то есть до известной в кавычках «черной пятницы», оказалось, что популярность лично Меркель в Греции достаточно высокая, что являлось необъяснимым фактором для политологов и экспертов. А так, в целом, Германия – это основной партнер Греции по экспорту и по импорту. Германия была основной страной, которая поставляла вооружение в Грецию. Это одна из причин колоссального долга. Германия поставляла и суда для военно-морского флота, и танки. Здесь есть подозрение, что здесь были взятки и так далее. Но это уже дело прошлого. Сейчас Греция существенно сократила свои военные закупки. Ну и, конечно, Греция – одно из любимых мест для немецких граждан с точки зрения отпуска. Несмотря на такую сложную ситуацию, все турбюро по-прежнему рекомендуют гражданам Германии ехать в Грецию. Правда, запасаясь наличными, если не будут работать кредитные карты. Я, кстати, для всех иностранных граждан нет лимита для снятия наличных из банкоматов.
Да, по-моему, там русские банки работают.
Есть и филиалы русских банков. Но, тем не менее, с одной стороны, немцы и немецкие фирмы, их действуют в Греции порядка 1200. Напомню, у России немножко побольше, а именно в 5 раз. Немцы, с одной стороны, любимы как туристы, как предприниматели. И с точки зрения истории нередко возрождается вот такой некий поствоенный синдром Германии, которая обескровила греческую экономику в ходе Второй мировой войны и не заплатила те суммы, которые Греции полагались для возмещения этого ущерба.
Владимир, вопрос. Как, по-вашему, доказала ли Греция, что можно использовать механизм референдума для решения экономических вопросов?
Знаете, нет, вообще экономические вопросы референдумами не решаются. Да, так. Понимаете? Потому что вот эти примитивные два вопроса, которые вы поставили, они рассчитаны на примитивное политическое сознание. Но вы знаете, я бы сравнил с нашим референдумом «да-да», нет, да, вот когда была известная Ельцин, да, которая, так сказать, предполагала...
Хорошо, что с этим.
Да. Когда, понимаете, когда сохранить СССР, но реформируемый.
Это другое, это не да-да, нет, да.
Нет, я к тому говорю, что референдум...
Это 17 марта, да,
91-го. Но, тем не менее, для большинства граждан было, что они говорят, что да, союз надо, но его надо категорически изменить. Вот этот самый референдум, этот греческий, он тоже примерно в таком плане. Ребят, ну давайте вот добьемся от них, проголосуем против них, но мы добьемся от них большего, чем если мы, извиняюсь, под них ляжем. Мы будем вот с ними как бы на равных. Но не получится на равных. Экономика, к сожалению, это очень жесткая вещь, она не предполагает таких вот уступок, которые хочет получить от Евросоюза господин Ципрас.
Да, почему, как вы считаете, Владислав, вот популисты опять вошли, что ли, в обойму? Вот вроде от них как бы уже
отделались. Где-то происходило в последнее время что-то обратное. Посмотрите, вся Европа привыкла за последние десятилетия к популистской политике. Исключением был господин Шрёдер в 2003 году, который, вопреки воле партии, инициировал пакет реформы рынка труда под названием «Повестка дня 2010». Был вынужден проиграть выборы. Вот такие. О том, через 10 лет оказалось, что он совершил не просто геройский поступок, а он фактически дал зеленый свет рыночным силам в немецкой экономике, и госпожа Меркель
сама, да,
пожинала эти плоды, говоря ему спасибо, но сама отказываясь от таких жестких реформ, ориентируясь на патерналистские лозунги и отказывая вот в этом политическом кураже сделать какие-то прорывные вещи. Если мы посмотрим лозунги всех партий, пришедших во всех странах, включая и предстоящую вот борьбу президентскую во Франции, в Германии или прошедшие выборы в Великобритании, черным по белому, я вам пообещаю, это в принципе вот европейская политика, я вам пообещаю, но не значит, что я это выполню. Верьте мне. И все верят и забывают, что говорили через 4-5 лет, в зависимости от парламентских, президентских выборов, мы возвращаемся к тому же самому. И Ципрас, ну, в особенно циничной форме использовал этот популистский, через запятую, патерналистский прием и выиграл. Но если европейские партии, мы можем говорить и про выборы в Европарламент, прошлого года. Владимир Яковлевич только что провел блестящую конференцию, где подвел итоги прошедшему году. Кстати, у нас на сайте eras.ru сейчас хорошая аналитика от Владимира Яковлевича по тому, что за этот год произошло. Но вывод один, что, в общем-то, патернализм присутствует, что дает повод, кстати, малым партиям критиковать крупные этаблированные. В Германии это «Альтернатива для Германии», там, или партия пиратов, можно привести по другим партиям, по другим странам. Значит, партии пользуются этой ситуацией, требуя этих реформ, требуя проведения определенных вещей, но малым партиям терять нечего. Кроме того, что они малые партии и могут говорить то, что реально хотят, и опять же, приходя к власти, меняя свое положение на этаблированность, а это значит через запятую популизм.
А как вы считаете, Владимир, вот насколько велик процент коррумпированности вот в тех причинах, которые привели к краху греческую экономику?
Ну, я высчитать, честно говоря, процент коррумпированности никак не могу. И сказать больше, что греки – это то поле, на котором, так сказать, эти зерна коррупции растут лучше, чем где-то еще. Нет, но у них, конечно, есть такой вот элемент левантийский, что ли, элемент торговли, элемент вот поддержания некого состояния взвешенности, которое на самом деле в реальности мало чего стоит. Ну, это есть. Это, опять-таки, я не отнес бы к Греции, потому что в Италии такая же ситуация. Уровень коррупции, вообще его определить, не знаю, вот шкалы такой нет. Это все сейчас эти разговоры, вот у них, вот у нас коррупция, у них коррупция. Но коррупция – это вопрос психологии. Вот где меньше коррупции? В протестантских странах точно. Я думаю, даже в Германии, вот, ну, может, меня Владислав опровергнет, мне кажется, там, где протестантская церковь основная, там они все-таки как-то вот держат себя. У них есть какие-то вот моральные императивы.
Ну, только у них 50 на 50. Там
ну, вот я говорю, вот, правильно. Вот. В католических, Греция, к сожалению, это еще и православная страна.
Может быть, к счастью.
Для чего к счастью, для чего не к счастью. Вот. Во всяком случае, понимаете, коррупция – это дело сложное. Это, понимаете, неискоренимая ментальность. Это желание человека жить лучше, чем он может заработать просто реальным честным трудом. Он хочет найти дополнительно что-то, считая, что это общая норма. Вот коррупция – это норма. Вот там, где так люди считают, там все будет всегда вот так, как есть сегодня, и продолжаться будет до бесконечности.
А, Владислав, была ли какая-нибудь история подобная той, что была в России перед дефолтом, когда нам западные страны дали стабилизационный какой-то кредит, его растащили и объявили дефолт? Вот такая была, я помню, я тогда еще работал на НТВ. Очень популярная была история.
Кредит действительно растащили, но сама финансовая пирамида, которая выстраивалась к тому времени на краткосрочных облигациях, в общем-то, экономика была обречена, потому что можно брать сколь угодно много кредитов. И у нас, кстати, в последнее время тоже складывалась ситуация, когда внешний долг компаний, банков и предприятий постоянно обслуживался за счет возможности брать новые кредиты. И вот в нынешней ситуации мы вдруг оказываемся опять в такой же ситуации, когда в условиях жестких финансовых санкций и отсутствия длинных денег у нас создаются сложности. Мы пока это можем делать. Но, возвращаясь к Греции, наверное, надо говорить о том, что и Европейский центральный банк, и другие структуры Евросоюза, конечно, пропустили, включая и 2008 год, вот те реперные точки, за которыми надо было начинать жестко действовать по отношению к Греции, потому что механизмы штрафных санкций, механизмы принуждения страны к выполнению определенных обязательств заложены в соответствующие инструменты еврозоны. В 2003-2004 году Франция и Германия как раз допустили нарушения, но в 2005 году их простили. Это было, кстати, одним из сигналов другим странам. Если таким странам, как Германия и Франция, можно, то мы тоже можем, в общем-то, рассчитывать на то, что и нас не накажут, и Греция это в полной мере использовала для, ну, скажем так, проедание этих денег. И, к сожалению, вот эти деньги, они ушли на, в кавычках, на роскошь, на удовольствие. 100% будет списание в любой ситуации или в результате дефолта. Германия, по оценкам, потеряет 89 миллиардов евро. Франция потеряет порядка 68-69 миллиардов. Соответственно, Италия около 58-59 миллиардов. Испания, это четыре крупнейших экономики еврозоны, около 40 миллиардов. Если вы все это примерно складываете, то вы уходите на сумму. Здесь, конечно, речь идет не только о государствах, но и о частных хозяйствующих субъектах. Но это примерно равняется той сумме, которая Евросоюз или другие структуры предоставили Греции в последние годы для того, чтобы она преодолела вот ту финансовую дыру, которая образовалась в результате вот этого вот Беллавита, который греки вели с 13-ми, 14-ми зарплатами. Что меня всегда восхищало, греки получали 13-ю, 14-ю пенсии. Вот это, наверное, особый был механизм, который соответствовал. Ну, греки всегда были близки к социалистическим идеям, да, которые были близки вот к этому социальному благосостоянию, которое, в отличие от немцев, не было обеспечено материальными услугами и продуктами.
А какие, по вашим данным, насколько велик запас прочности у греческой экономики? Вот это золотовалютные резервы или ничего нет, не золотого запаса?
Ничего, скорее, может быть, если Александр Борисович,
все, ничего.
Все проели.
Все, сусеки пустые. Сусеки пустые. И, в общем-то, те деньги, которые лежат на счетах в банках, там более 100 миллиардов евро, соответственно, они не могут обслуживаться, их нет. Да. Их нет. И центральный банк сказал, что все, это оказались в реальном смысле бумажные деньги, которые невозможно получить. Как у вас есть золото на счете, но реально у банка этого золота нет, оно не может вам его выдать. У вас просто есть золотой счет, который не обеспечен.
Утешайтесь этим.
Да, вот греки, да, не согласны этим утешаться. Как вы считаете, по каким может сценариям пойти развитие ситуации?
Вы знаете, я об этом действительно думал в течение последних полутора суток. У меня складывается впечатление, что лимит доверия к Ципрусу у Евросоюза вообще практически исчерпан. Поэтому сбросили с корабля Эвруфакиса, так я понимаю, как самую такую наиболее, так сказать, антиевросоюзскую фигуру. Вот кого-то будут искать, вот, но дело все в том, что, понимаете, что сейчас в Греции, скорее всего, будет вот резко конфронтация между крайними силами. Я же уже говорю, что вот та же золотая заря. Может быть, что-то появится похожее. Но партия «Новая демократия» разваливается. Она, говорю, идет тем же путем, что и шла и социалистическая партия ПАСОК. Значит, образуются какие-то фланги. Вот эти фланги, вы знаете, это самый неблагоприятный сценарий, но, к сожалению, в условиях Греции он, увы, возможен. Это вплоть до начала гражданской войны. Потому что она может быть не в форме, так сказать, армии, что ли, но в форме вот таких вот протестных акций с хулиганством, со взрывами, с
не
какими-то...
Не будем звать анархистов.
Да. Понимаете? А учитывая, что рядом же ИГИЛ, рядом весь жуткий Ближний Восток, да и Донбасс не очень далеко, между прочим, если так все посмотреть.
Да и беженцев еще достаточно.
Да, этих зон с такими... А сейчас иммигранты рванули, они же едут еще и в Грецию. Не надо забывать, что в Грецию тоже приходят иммигранты. Понимаете, это такая образовалась жуткая, совершенно среднеземноморская, взрывоопасная зона. зона. Она может рвануть в любом месте, причем совершенно с непредсказуемым, в общем-то, итогом.
Я хотел только сейчас подсказать. Да. Наверное, нет смысла сбрасывать с корабля. Министр финансов нам можно было посадить под домашний арест. Вот если бы с воздушного шара министр финансов сбросить, возможно, что-то оторвется от земли. Да. А здесь, в общем-то, не совсем уж такого непрофессионального человека уволили.
Понимаете, конечно, извините, я хочу сказать, я понял эту ситуацию очень просто. Поскольку Ципрас сказал, мы выиграли референдум, но завтра мы начинаем переговоры. С кем? Хорошо. Кто будет вести переговоры? Варуфакис? Ни одна Меркель, ни один Шойбле, и никто, и другой Олланд, и кого угодно можно еще назвать, никто с ним за стол больше не сядет. Нет, значит, он уже не нужен.
Я просто про воздушный шар.
Я понимаю, да. А сбросить такого вот можно откуда угодно.
Как ваше, Владислав, может ли Единая Европа допустить, чтобы Греция превратилась в черную дыру европейской экономики? Или она будет ее все-таки курировать, как-то обустраивать этот... Дикий,
я думаю, что уголок. Завтра мы услышим от Меркель и Оланда конкретные предложения, которые будут обсуждаться на вот этом срочном саммите, чрезвычайном саммите, которые соберут еврозона. Будут поставлены условия еще раз, и если они будут выполнены, то Греция выходит из еврозоны. Ситуация с черной дырой продолжаться не может, но Меркель и Олланд еще раз попытаются в качестве внезапно возродившегося франко-германского тандема, мы тоже недавно обсуждали, мы видим это с февраля месяца, для Олланда в первую очередь, для Меркель в вторую очередь, очень важно найти компромиссное решение, где они попытаются и Меркель, и Олланд получить некоторые внутренние очки, хотя для Меркель это будет гораздо сложнее, нежели для Олланда. То есть, еще раз, тандем должен показать, мы способны решать самые сложнейшие проблемы. Вот если не получится, да, стоп, Грексит, выход Греции из еврозоны и совершенно непредсказуемая ситуация, что может пройти, здесь варианты от А до Я. То есть это евро будет револьвироваться, другие говорят, нет, наоборот, оно снизится. Но это мы уже посмотрим в силу того, что современная экономика строится уже не на фундаментальных экономических факторах, а строится на спекулятивных ожиданиях действий политиков, каких-то других игроков. Здесь психология может быть совершенно непредсказуема.
Да, Владимир, я так понимаю, что чудо не произойдет, как вы считаете, что ждет Греция вот в этой ситуации?
Вы знаете, я хотел бы сказать немножко шире, что ждет Евросоюз. Да. Ведь вы смотрите, в одной точке сошлись проблемы Великобритании, которая говорит, мы хотим быть в Евросоюзе, но на своих условиях. Ципрус тоже самое, с другой стороны. Мы останемся в еврозоне, но дайте нам скидку, дайте нам... То же самое, так сказать, вопрос об эмиграции. Многие страны говорят, мы, ребята, не готовы принять эту кучу этих людей из Африки. А как мы будем хорошо... А чем они будут заниматься? Кто они такие? Потом, опять-таки, история с санкциями. Понимаете, что относительно санкций в моральном плане, в политическом, этот вопрос у них более-менее, так сказать, решен. Но санкции же бьют по экономикам малых стран, соседних с Евросоюзом. Как же быть с венгерскими, с помидорами? Вот я был недавно в Болгарии, болгары тоже очень беспокоятся. У нас урожай на носу, говорят, а кто их будет покупать? Мы не можем России продавать. То есть у них вот сразу в одной точке, ну и относительно ИГИЛ или там иранской ядерной программы, можно там все что угодно сказать. Это очень серьезный, так сказать, переломный момент для всего Евросоюза. Как они из этого выйдут, я не знаю. Но то, что они сами сюда себя завели, никто их, никакой ни дядя Сэм из-за океана и ни дядя Путин с другой стороны их впихнули, это совершенно точно. Это их внутренняя проблема, которую они своими внутренними силами либо решат, либо не решат.
Ну что ж, давайте посмотрим, что будет. Потому что сегодня-то, конечно, был ожидаемый результат референдума, и никто не был удивлен, как бы кто ни... Подождем итогов встречи Меркель и Олланда. И благодарю наших гостей за участие в нашем прямом эфире. В эфире радиостанции «Свобода» была программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».